Вуловой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. И с вами программа «Авторитет» с Еленой Воловой. И мой гость сегодня Константин Орлов. Добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, кто нас слышит.
Визитная карточка гостя.
Константин Орлов родился и вырос в Калининграде. Окончил школу номер 1 БФУ имени Канта. Учился в Германии и США. Работал директором в IT-компании Санкт-Петербург. Региональным представителем Microsoft в Калининградской области. Возглавлял Калининградскую IT-ассоциацию. В качестве приглашенного преподавателя работал в Сколково на президентской программе подготовки управленческих кадров и в Калининградской школе международного бизнеса. В настоящее время куратор фонда Global Shapers Международного экономического форума, руководитель бизнес-смены лагеря «Балтийский Артек», член управляющего IT-кластера Калининграда.
Константин, все ли правильно в нашей визитке? Не в деле, не ошиблись? А то у нас иногда бывает.
Всего 3 ошибки.
Так, ну давайте тогда сначала про эти ошибки. Исправим ошибки.
7 лет я учился в первой гимназии, закончил 18-й лицей.
Это простим, ладно.
Что там еще про меня рассказывали? Я был куратором-создателем фонда, ну не фонда, это скорее общественной организации Global Shapers в Калининградской области. Сейчас я не являюсь, потому что там до 30 лет.
Так, вы уже, значит, не молодой, извиняюсь, технократ. Да. Понятно. Да. Не подходите.
Вот, поэтому и третье, что в Артеке я действительно работал, сейчас не работаю, потому что это проектная сессия, это не постоянная работа.
Ну, естественно.
В Артеке я 4 года в разных статусах находился.
Ну, ладно, будем считать, что не сильно грубые ошибки, тем не менее, мы их исправили, и это главное. Вот сколько сегодня вам лет, Константин?
40.
Я уже, ага. То есть вот вы как считаете, вы уже молодой или, точнее, еще, или уже нет? Видите, вы же даже иногда по критериям не проходите.
Ну, скорее молодой, да.
Вот государство, когда делает ставку на молодых, там, управленцев, губернаторов, и, ну, неважно, омоложение, это вот по-вашему до скольки вот лет?
Ну, я считаю, что без разницы.
Угу.
Потому что основное, делает ли ставку сам человек.
Угу.
Вот умение делать ставку – это важная компетенция, и она определяет, молодой он или нет.
Вы вот за границей учились. Сколько лет и что именно там изучали?
Ну, это была не разовая акция. Я учился и в Литве, и в Швеции. Но в США я непосредственно учился. Это была выездная сессия в Греции, которая крупнейшая Duke University, это крупнейший корпоративный университет в мире, угу. Номер 1 считается, проводил для передовых сотрудников Microsoft. Отбирают несколько, в год 2 человека отбирают с России, то отправляют, и всего 50 человек со всего мира обучают.
Угу. А какие именно квалификации вы получали за границей?
Ну, все это связано с менеджментом, разные аспекты менеджмента, финансовый менеджмент, управление людьми, управление собой. Но это так как это уже много лет, я фактически с первого курса, когда еще был в университете, я осознал, что образование, которое там дает мне, будет недостаточно. И еще, находясь студентом, я прошел порядка 50 образовательных программ.
Вот слушайте, я, знаете, готовясь к программе, поскольку не очень я хороший специалист в вашей сфере, в сфере IT имеется в виду, читала, что действительно даже по регионам России очень разнится качество образования вот именно в сфере IT. Вот на сегодняшний день, как вы думаете, потому что я читала, что, вот, например, тогда ребята из Томска приезжали, да, потому что там у них очень качественная, хорошая какая-то школа, у нас здесь она типа слабая, и поэтому им там тесно. Ну, их много и очень качественные, а здесь вот раздолье, потому как у нас качественных мало. Как вы считаете, вот за то время, это был 2012 год, изменилась как-то ситуация или по-прежнему мы отстаем немножко вот в качестве подготовки IT-специалистов?
Ну, что касается меня, наверное, стоит важную ремарку сделать. Я не являюсь айтишником.
Угу, сегодня.
У меня управленческое образование, и мой основной вектор – это управление, в том числе управление в IT. Но так как я открывал Microsoft IT Academy в БФУ, совместно с БФУ, в общем, какой-то опыт у меня в этом есть, наблюдений. Я бы разделил компетенции айтишника на технологии мышления, его вообще образ мышления. И, собственно, на IT-компетенции, включая, например, умение работать в команде, знание английского языка, ну и совсем простые вещи, типа знание кода и оптимизации кода и так далее.
Вообще простые.
Ну, это проще, чем мышление поставить. И в этом смысле у нас в регионе вторую часть IT-компетенции не дают нигде.
Еще раз, вот вторая часть, это было про что?
Это, собственно, вот IT всякие прибамбасы.
Так.
Ну так, на серьезном уровне. Ага. Не дают. Ну, у меня 5 лет ушло на то, чтобы перестали учить старые языки и заменили на более-менее современный C++ в университете. Угу. Поначалу мне несколько лет рассказывали, что это невозможно, потому что федеральный стандарт и все в таком духе. Потом выяснилось, что возможно.
И до сих пор вот эта специальность у нас не развита, да?
Практически нет. И, на мой взгляд, это неплохо, потому что более развита другая вещь. На нашем математическом факультете, если брать БФУ, физическом, очень здорово ставят мышление, системное мышление, структурное. И это то, что потом получить сложнее, чем навыки программирования. Потому что программирование обучиться может любой человек. Более того, я считаю, что любой человек это должен сделать. Просто для того, чтобы такую культуру мышления и такие схемы восприятия себе поставить. Но просто изучить программирование и не владеть системой структурного мышления, ну, получится, не буду цитировать в эфире, как это называют профессионалы. Ну, в общем-то, одно слово, а в конце кодер.
Так, хорошо. Но все-таки в целом, как вы сегодня оцениваете ту базу, которую можно получить в регионе, неважно в каком вузе, не вузе, или курсы, не курсы, вот для айтишника, для такого хорошего, квалифицированного айтишника со всех, в общем-то, сторон?
Считаю, что очень неплохая база, позволяющая развиваться, но у меня ощущение, что путем небольших, вплоть до косметических изменений, в том смысле, что не радикально программу надо, а добавить туда несколько курсов, можно квалификацию айтишников сильно поднять. Сейчас поясню, о чем речь. Угу. Мы делали ряд стажировок, еще когда я работал в Microsoft с партнерами в регионе, и брали третий, четвертый, пятый курс на стажировку. И замеряли, сколько компания несет затрат на адаптацию от сотрудника, сколько времени занимает адаптация. Во всех случаях это было убыточное для компании. Так вот, можно сделать в ВУЗе ряд курсов отдельных, чтобы срок адаптации сильно сократить, чтобы они туда приходили, ну, не то, чтобы с первого дня готовы были работать, но
да,
хотя бы со второго месяца.
А вы знаете, мне кажется, это проблема общая, потому что мы тоже, когда берем практикантов, ну, пиарщики, тоже вузов, и тоже понимаем, что очень много времени и затрат уходит на переподготовку, точнее, на адаптацию его к, вот, к той практической сфере, которая, я тоже считаю, что должен какой-то быть практики курс у них там внутри, у любой профессии. Угу. Да. Продолжайте, пожалуйста, я вас немножко перебила.
Ну, если спросить, на что должны быть сделаны акценты, то это... Не устану повторять, номер один – это работа в командах, должна быть гигантская практика. Я вообще считаю, что начиная с первого курса, все практические задания, которые у них существуют, неважно какой факультет, угу, должны делаться в двойках, тройках, в командах из 10, из 20 человек, чтобы люди обрабатывали навыки работы в командах, командные роли. Потому что команда всегда побеждает одиночку. Даже если одиночка суперсильная, команда из суперсильных побеждает кого хочешь. Угу. Поэтому это то, что самое узкое место сейчас у нас. Вообще, в принципе, в системе образования. И это то, что надо... Это недорого стоит, это uh-huh. можно очень быстро сделать, не требует смены учебных планов, еще что-то такое. Uh-huh. Поэтому то, на что надо сделать. Ну, плюс, конечно, учить современным языкам и тем вещам... Ну, например, оптимизации кода у нас нигде не учат.
А где учат? В России вообще учат?
В России? Ну, я не проводил исследования по всем российским факультетам, uh-huh. университетам. Uh-huh. Где-то точно учат, как система вряд ли где-то учат.
Так, хорошо.
Ну, в
тогда
ЭКО, скорее всего,
немножко в рамках визитки не будем так сильно углубляться, потом чуть быстрее об этом поговорим чуть подробнее. В Microsoft как вы попали?
Слушайте, ну, это забавная история. Я работал в калининградской IT-компании и как-то пожаловался собственнику и директору, что процесс работы с кадрами у нас организован никак. Угу. Он ответил, как водится, приличным директорам, но вот этим и займись.
Да.
Поэтому
инициатива нас наказуема.
Я превратился из зам генерального директора по маркетингу в директора по развитию, и мне добавили еще там несколько отделов. И один из них – это отдел по управлению персонала, который надо было создать с нуля. В общем, мы создавали, прописывали все процедуры по жизненному циклу сотрудника, вот его поиска, найма, адаптации, там, uh-huh. развития и uh-huh. так далее. Я знал, что идет набор в Microsoft, но как-то не очень обратил внимания, потому что меня, в общем, все устраивало, задачи интересные, и... Я не рассматривал вообще туда. Угу. Ко мне обращались несколько раз. Но я каждый раз отказывался, говорю, что неинтересно. Потом мне позвонили хедхантеры. То есть не напрямую там Microsoft, а позвонили угу. хедхантеры. И мы как раз тогда прописывали процедуры поиска сотрудников, собеседований и так далее. Я подумал, будет любопытно посмотреть, меня звонит компания Анкор, один из лидеров российского рынка. Я подумал, будет любопытно посмотреть, как устроены у них процедуры. Я согласился пройти собеседование. Когда я прошел собеседование, выяснилось, что меня, ну, условно скажем, низовой сотрудник тестировал. И те, кто проходит, тестирует человек, который в статусе директора, специализирующий на IT. И там собеседование другого уровня. Я подумал, ну, это будет еще интереснее посмотреть. Эта история повторилась 5 раз. Я прошел собеседование 3 штуки внутри Microsoft, 2 в Анкоре. И с каждым разом было все более и более интересно. И в конце мне сказали, что я принят на работу. А я, в общем, не собирался идти в Microsoft работать. Для меня такой сюрприз был. Я недели 2 думал. Ну, в общем, я собирался им отказать. Но они были очень настойчивы. И в итоге, взвесив, пообщавшись с различными людьми из окружения, я решил, что это будет интересно туда попасть.
Сколько времени вы там проработали?
5,5 лет.
Вот скажите, до какого года? Примерно, ну, если помню.
Да, лето 11-го, скорее всего.
Ага, скажите, пожалуйста, вот то время, тот промежуток времени, который вы работали в IT-секторе, собственно, какие для вас, какие на вас оставило впечатления в плане тех проблем, которые прежде всего нужно было в то время решать? Потому что как раз 12-й год, губернаторы заявляли, что тут скоро паломничество будет, и все айтишники переезжают с семьями, с домашними животными, и тра-ля-ля. То есть действительно ли это время было такого, скажем, всплеска какого-то IT-активности?
Но если говорить про мои годы работы в Microsoft...
Не то... обязательно в IT-секторе вот в этом. В тех вот... Вы же, я так понимаю, вы возглавляли IT-ассоциацию. Она, кстати, работает еще?
Ну, в каком-то таком тлеющем состоянии, да.
Ну, тогда ну, вот
то
давайте,
есть,
да.
Есть ряд проектов, сейчас они идут, в том числе связаны с образованием как раз. Получили грант, насколько я знаю. Я время от времени встречаюсь с членами совета, общаюсь.
Хорошо. Ну, вот тогда, условно, как вы в то время оценивали развитие IT-сектора, какие проблемы нужно было в первую очередь решать? И, может быть, вы, перекинув мостик, скажете, а сегодня там, например, эта проблема решилась, или до сих пор она еще висит?
Ну, если говорить про региональный IT-рынок, начнем с этого, то на тот момент стояла задача его создавать. Потому что если рынок железа, ну, компьютеров, периферии, на тот момент существовал, на нем были понятные игроки, системы дистрибьюции, всем было понятно, что делать, квалификации уже были накоплены, потому что он существовал несколько лет, то рынок софта, его просто не было. Ну, чтобы было понятно, до моего прихода, например, по обороты по Microsoft составляли 20 тысяч долларов в год, и это была всего одна единственная сделка. По антивирусам, по прочим таким программам, не было культуры платить за софт вообще и за услуги айтишников. Просто люди не понимали, как это делать. Не то, что это было против или жадность, хотя это, конечно, это тоже было. Просто не было культуры, просто не понимали, как это так. Как когда-то никто не знал, что за воду можно платить, просто пили с крана. И задача стояла построить инфраструктуру рынка вообще, обучить партнеров, потому что, когда я уходил, на Microsoft в регионе работало 700 человек. То есть в сети дистрибьюции, обучение, продаж корпоративном секторе вроде и так далее.
А сегодня?
Не знаю, давно не изучал. Я в Калининграде уже не работаю несколько лет. Не в смысле, в Microsoft вообще в принципе в Калининграде я практически не работаю. У меня клиенты Москва-Питер, поэтому я не знаю, как сейчас. Но бизнес-модель Microsoft меняется значимо. Думаю, что сейчас меньше людей вовлечены. Ну вот, на тот момент, значит, приоритет основной был это развитие инфраструктуры, инфраструктуры продаж, инфраструктуры сервиса, консалтинга, внедрение сложных IT-продуктов. За 3 года я развернул эту инфраструктуру, и потом мне начало становиться скучно.
Да, почему вышли-то из этой прекрасной инфраструктуры?
Основная причина, то, что мне стало скучно, потому что первые годы были похожи на предпринимательскую деятельность, создание всего с нуля. Стройка, а потом была доля рутины резко выросла и стало очень-очень скучно. Плюс Microsoft перешел на новую систему штата. И если когда я работал здесь, я был штатным сотрудником Microsoft, все, кто работал после меня, они были, работали по договору. Это другой уровень оплаты, бонусов, статуса и много других вещей.
Хорошо. Тогда все-таки скажите, как вы оцениваете, вот сегодня губернатор говорит о том, что развитие сферы IT – это одна из приоритетных отраслей. Есть ли такие стартовые позиции, которые сегодня здесь в регионе, в IT-секторе, которые могут дать такой вот толчок и сделать это приоритетом? Ресурсы есть в области?
Я на месте губернатора любого региона России уделял бы повышенное внимание IT, просто потому что IT перестала быть самостоятельной отраслью. Это отрасль, которая сквозная, пронизывает практически все сферы нашей деятельности. Больше, чем с IT, никто из нас не взаимодействует больше ни с какой другой отраслью.
Каковы позиции нашего региона? Да.
У нас есть сильные заделы. Первый, который часто говорят, это игровая индустрия. Это те, кто работает исключительно на международном рынке, подтверждают каждый день свою международную компетенцию мировую. И по количеству компаний на душу населения, или КВРП, мы входим в тройку, в четверку российских регионов. С нами там Москва, Питер и Новосибирск.
По количеству?
По количеству игроков, по позициям, по тем продуктам, какого уровня, которые запускают. Есть компания Bittrex, известная, я думаю, всем. Угу. Это российский лидер в своем сегменте. Они занимались, ну, профессионально называется CMS, по-простому там сайтами для непрофессионалов. Очень классно они сделали выход в бизнес-сектор, корпоративные порталы, системы коммуникации, CRM и много чего еще. Очень динамично развиваются, действительно показывают очень хороший рост, и качественный, и количественный. Ряд конкурентов, включая международных, с рынка российского они вытеснили. Угу. Про СНГ не знаю, но с российского это то, что я знаю от других, от их конкурентов, так скажем, кто раньше был их конкурентами. В этом смысле это хороший задел. Единственное, что у них маркетинг и продажи весь в Москве сидит, здесь только разработка, но это очень значимо, они одни из крупнейших здесь. Угу. Есть компания «Системные технологии», которая занимается в узкой нише, много лет уже работают и точно так же работают по России, по СНГ. Не знаю, есть ли у них там в дальнем зарубежье проекты.
Ну, то есть задел у нас хороший есть. А что сегодня мешает? Что нужно, может быть, изменить для того, чтобы более активно, так скажем, эта отрасль начала развиваться, на ваш взгляд?
Смотря с какой позиции смотреть. Если смотреть с позиции собственных айтишников, то они будут говорить, что проблема номер один – это кадры. Вообще их количество, их компетенции, стоимость, которую надо вложить в сотрудника, чтобы он начал работать и приносить прибыль. Потому что все сотрудники очень сырые. Если смотреть глазами чиновника, то основная проблема в IT – то, что их мало. Чиновники мерят старыми KPI-ами, старыми критериями измерения из 19 века, количество рабочих мест и прочими такими скучными вещами, на мой взгляд, устаревшими.
Так.
И в этом смысле IT-сектор для них не существует. Ну, тоже, ну, сколько тут людей? Ну, там 500, ну, тысяча, ну, несколько тысяч. Угу. Ну, как-то все это несерьезно. Плюс наше образование базовое, которое очень жестко сформулирует, называется концепция вульгарного материализма, мы очень хорошо понимаем, если построили завод или фабрику, вот она такая большая, там что-то громыхает, значит, это круто.
Да, и много рабочих мест.
Много рабочих мест. Если то же самое айтишники, ну, что-то сидят какие-то ребята с нечесанными головами.
Так, а как надо власти относиться к этой отрасли? Ну, то есть какие должны быть правильные критерии? Вы говорите, сейчас скучные чиновничьи. А чем мерить тогда?
Выручка на голову. На каком рынке она работает? Угу. Региональный, федеральный, СНГшный, мировой, угу, и так далее. И насколько уровень зарплат? Угу. Ну, в смысле, что под уровнем зарплаты я понимаю скорее компетенции. Потому что, например, ну, Шохин, например, когда был главой, не знаю, сейчас он остался главой РСПП, когда он в Калининград приезжал, говорил, вот здесь надо офшорное программирование. Офшорное программирование, чтобы было понятно, это синоним отверточной сборки, например, в промышленности. То есть это низкоквалифицированные рабочие места, которые не могут показывать никакой рост качественный. Ну, то есть, ну, это рабочие. Поэтому цены наиболее, ну, если метафоры сказать, это айтишные штабы, те, кто умеют создавать продукт. Те, кто могут делать customer development, ну, поясню для слушателей, продвинутый современный маркетинг и создавать продукты, которые конкурентоспособны на рынке, лучше на внешнем.
Так, как должно быть? Вот Шохин не прав, а как правильно? На ваш взгляд. И мы сейчас сегодня, вы как эксперт выступаете, мы говорим чисто о том, как вы думаете нужно.
Ну, вот я говорю, ценятся больше дизайнеры, в широком смысле слова, не только визуальщики. Дизайнеры Customer Experience, то есть того, как пользователи используют продукты. Там гейм-дизайнеры, сценаристы, продюсеры. Угу. Продюсеры вообще такого очень
узкого. У нас есть такие специалисты, много их?
У нас есть, их мало, их недостаточно.
И где это... их надо брать? Из других регионов?
Есть два способа, долгий и быстрый.
Так, быстрый какой?
Смарт-миграция.
Так, а долги? Обучение?
Обучение, создание, ну это реально надолго, вот 15 лет. И у нас, к сожалению, нет людей, которые так думают на такой период.
Я поняла, чем сегодня государство должно помогать развитию отрасли? Или лучше, вот у меня в комментариях там написано, вообще, может, они не будут его трогать, эту отрасль, она сама себе разовьется, и не мешайте только. Чем она может помочь, власть?
Хороший вопрос. Может помочь, но сейчас попробую сформулировать, чтобы было понятно, о чем я говорю. Здесь вопрос, наверное, не что делать, а как делать. Самые основные зарабатывающие профессии и типы деятельности в IT, которые будут через 5 лет, их сейчас не существует.
Угу.
И надо честно себе признаться, что никто из нас не знает, какие это будут профессии. Поэтому основное, что надо сейчас делать, это создавать сообщество некое, куда будет включено обязательно БФУ, как один из такой системообразующих. Тот, у кого есть бюджеты, люди, накопленные компетенции определенные. Надо приглашать туда участников отрасли, причем кредит доверия к властям вообще, в принципе, к любой власти, достаточно низкий. То есть это не связано ни с какими персонами, это, в принципе, такая ситуация. Но точечно с ними можно работать, взаимодействовать, подтверждая свои намерения какими-то действиями. И в этом смысле совместно
вырабатывать стратегию, да?
Даже не стратегию, в старом понимании, что это что-то очень умное, громоздкое и надолго, а скорее действовать методом выявления в движении гипотез, их тестирования, делать разные ставки, собирать обратную связь, смотреть и дальше там что-то, во что инвестировать, во что-то больше, во что-то меньше, во что-то прекращать. И это должна быть постоянная работа, потому что есть ряд инициатив, шагов, которые компаниям, ни одна компания не сможет делать в одиночку. Айтишники, люди не очень коммуникабельны, чтобы между собой быстро договориться. Поэтому государство, но не в виде какого-то государства, конкретного человека, который, например, в статусе вице-премьера будет отвечать за этот сектор, и он должен быть обязательно договороспособен.
Коммуникатором, да?
Коммуникатором, да, с определенным бюджетом на это. Причем с гибким бюджетом, потому что проблема с государством часто такая, что когда приходишь с хорошей идеей, а в IT все очень быстро, динамично меняется, а тебе говорят, ну класс, сейчас уже бюджет прошел, значит мы в следующем августе с тобой договоримся, и еще через полтора года мы начнем это делать. В IT за полтора года все изменится уже.
Уже этот проект будет никому не нужен.
Ну да.
Понятно. Как вы думаете, вот все самые крупные и богатые компании в сфере IT и интернета у нас, ну, в Америке, за рубежом. Почему? Возможно ли это изменить? Могут ли появиться у нас здесь такого уровня компании?
Можно разделить уровень присутствия. Есть юридическое присутствие, есть физическое присутствие. Юридическое присутствие, оно не в Америке. Номер один – это Ирландия, финансовые центры. Ряды компаний находятся в Ирландии.
Все равно не Россия.
Все равно не Россия. Ага. Еще Люксембург – хорошая, удобная тема для регистрации IP. IP – это intellectual property, право собственности. Россия может пойти на это, но в России, чтобы это сделать, нужна определенная гибкость и риск. Потому что в России живут очень смекалистые люди, и российские чиновники понимают, что подойти может сразу нефтянка, колбаса и все прочее, мимикрировать, подойти и пользоваться льготами. Так как они боятся, им лень с этим связываться, то они на всякий случай не идут на такие эксперименты. Но делать это, возможно, придется. Просто потому, что других вариантов скоро не останется. По моим прогнозам, которые мы вырабатываем с рядом людей с разных регионов, 2018-2023 год, это будет такое 5 лет, которые радикально изменят вообще экономический ландшафт.
Куда?
И в стране. Честно, никто не знает.
Ну,
потому что ветвистость, вариативность очень гигантская. Очень много факторов на это влияет. И политика, и экономика, и миграционные, ну, много всего. Поэтому никто не знает, но все сходятся в одном, что трансформация через 5 лет будет такая, что наш экономический ландшафт изменится до такой степени, что мы никто не имеем опыта, никто не понимает, как в нем работать.
Сейчас мы уйдем на рекламу и вернемся к нашему разговору с Константином Орловым, экс-главой руководителя регионального представительства Microsoft в Калининграде, а ныне предпринимателя в сфере образования. И оставайтесь с нами.
Программа «Авторитет» с Еленой Воловой. Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Гость программы «Авторитет» с Еленой Воловой. Сегодня Константин Орлов, экс-руководитель регионального представительства Microsoft в Калининграде, а ныне предприниматель в сфере образования. Константин, давайте немножко продолжим ту тему, которую мы начали. Вы сказали, что прогнозы, что в течение 5 лет очень сильно изменится ситуация, экономический ландшафт, да, в России. Вот назовите 1, 2, 3, например, какие-то главные черты, что именно на ваш взгляд должно измениться, на взгляд вот тех, кто это прогнозировал.
Для компактного ответа мне требуется 4 часа.
Нет, вот, пожалуйста, компактнее, нету столько.
С учетом, да, того, что, говоря по радио,
если надо... Если что, потом расшифруете лично, да, кому будет интересно.
Ну, некие штрихи к портрету могу нарисовать.
Да, вот так.
Один из значимых штрихов, на мой взгляд, значимо увеличится доля ВВП третьего сектора. Угу. Потому что государство и бизнес будут вынуждены передать часть своего функционала на третий сектор. Это то, к чему мы сейчас не готовы. Эти процессы идут очень активно, но в целом третий сектор российский, к примеру, к этому не готов взять на себя всю эту ответственность. И, на мой взгляд, самое узкое место в этом – это система управления в третьем секторе. И это то, что меня профессионально очень занимает, и это один из основных векторов приложения моих усилий сейчас.
Так, второе?
Второе – изменится форма организованностей.
Так, расшифруйте, пожалуйста.
В большинстве своем сейчас в мире доминируют все еще иерархические структуры. Они сейчас уже подвергаются мощному давлению. И если говорить, например, про структуру занятости, ну, допустим, в регионе или в стране, то значимое количество рабочих мест будут заняты так называемой я-корпорацией. То есть это... компания, состоящая из одного человека, но которая использует корпоративную систему управления, угу, на которого работают несколько других людей, но не в штате.
Я поняла.
Ну, то есть человек работает, он сам по себе, там, юридический статус может быть любой, угу, него работают, ну, давайте про себя расскажу, к примеру. У меня нет сотрудников сейчас, у меня есть 15 IT-инструментов, которые на меня работают. У меня есть несколько организаций, которые мне работают по договорам, берут на себя часть функций. У меня там есть свой фотограф, у меня есть свои там продвиженцы и прочее, прочее. Но характер моей организации в том, что я из одного человека состою.
И так будет.
И это
вы
будет
думаете,
одна,
к такой
одна...
системе мы перейдем, да?
Этот процесс уже идет. Я думаю, у каждого из вас есть какие-то знакомые, которые работают сами на себя, но большинство сейчас работают в такой очень узко, в радиусе там, 5 километров от своего места жительства. Угу, угу. А тренд будет в том, что будут работать, в принципе, границы работы будут распределяться восприятием и мышлением.
Так, хорошо. Третье?
Третье изменит корпоративные штабы, потому что, ну, представьте, что у вас совет директоров, и из 7 мест 2 занимает искусственный интеллект.
Опа.
Или 6.
Вот сейчас мы перейдем к интеллекту. А скажите, как вы думаете, вот такие штабы с искусственным интеллектом, может, когда-нибудь в государственных структурах появятся вообще? Вот как вы оцениваете сегодня систему управления вот именно в структурах власти? Неважно, даже не применительно, наша, не наша. Вот любая вот такая государственная машина. Как изменится?
Искусственный интеллект в первую очередь появится у военных, потом так, в государстве, в третью очередь в корпорации. Угу. И сейчас в государстве есть ряд IT-проектов, которые не очень афишируются, но которые делаются, которые готовят платформу под использование Big Data, искусственного интеллекта. Через несколько месяцев будут довнедрены ряд проектов, которые будут обеспечивать тотальную прозрачность большинства сфер нашей жизни.
Отлично.
И это уже в России заканчивается внедрение этих проектов. Часть из них известна, часть не очень известна.
А какие известны, вот скажите, я потому что не очень специалист.
НДС, все, что касается контроля НДС, продукты питания, банковская прозрачность, все, что с ней связано, и много других вещей.
Понятно.
Ну, включая Росреестр. То есть, в принципе, будет оцифровано в пределе все.
Слушайте, а вот искусственный интеллект, ну, например, министр когда-нибудь может быть заменен искусственным интеллектом? Вот живая функция, условно, на искусственную может быть заменена?
Все скучные регламентные операции точно будут заменены. Ну, даже не искусственным интеллектом, просто обычными IT-инструментами.
Технологами.
Ага. На место министра скорее придет команда, состоящая из нескольких людей и нескольких сеток.
Опять расширение штата, что ли?
Это не всем расширение, потому что их станет меньше, но в чем работа управленца высокой квалификации? В чем его продукт на самом деле? Его продукт – это грамотно взвешенное системное решение. Системное решение одному человеку принимать сложно. Команда принимает их более взвешенными, более системными, более мудрыми, потому что команда дает взгляд на проблему с разных сторон. Один человек физически не может посмотреть на… просто в силу узости своего восприятия, своей профессиональной информации.
Я так понимаю, что это внедрение вот этого проектного управления, да, которое сейчас набирает популярность.
В том числе. Единственное, что у нас под проектным управлением очень часто понимают администрирование проектов, то есть как придуманное воплотить в жизнь, вехи, сроки и так далее,
да.
То, что отдает планированием больше. В управлении разделяют три функции – управление, программирование и проектирование. Так вот, высокоуровневое проектирование связано с созданием нового, с проектированием новых организаций, новых рынков. Фактически корпорации не занимаются управлением персоналом на этом уровне, они занимаются проектированием, созданием новых рынков. И это то, что у нас в обществе компетенции самое-самое узкое место. У нас никто этим не занимается.
Говоря об искусственном интеллекте, давайте послушаем, что говорят люди.
Люди говорят. Как вы думаете, в чем роботы никогда не заменят человека?
Совести, чувствительности, порядочности. Вот. Во всех таких не чужды вот, роботам чувствам.
Человеческий фактор, видимо, то, что человек может мыслить иначе, чем машина.
Никогда не думала об этом. Это же техника. Души нет у робота.
Они думать, наверное, не умеют. И в этом не заменит.
Ну, это все зависит от времени.
Вот видите, всем нужна душа. Вот говорят, что душа и там чувства все равно не заменит искусственный интеллект. Вот как вы считаете, ну, вообще, куда же мы все идем? Цифруем? А где?
Про душу не буду говорить, вынесем это за скобки.
Ну, хорошо.
Но там прозвучала фраза, что искусственный интеллект не может мыслить. Значимое количество людей в моем окружении, кто занимается этой проблематикой непосредственно, кто сейчас разрабатывает проекты, они, в общем, убеждены, что большинство людей не умеют мыслить.
Вот так вот.
Там, процентов 7 людей умеют.
Вот тебе и конфликт.
Владеют мышлением, остальные нет. А вот как раз искусственный интеллект, ну, если не брать приставки, ну, или там какие-то роботы временные пока есть в телефонах, которые, кстати, скоро сделают качественный рывок.
Телефоны?
Ну, все же знают, что 3 ноября случится.
Так, что случится 3 ноября?
Появится первый телефон с встроенной сеткой, доступом к нейронной сети.
Господи, точно, слушайте...
Новый же iPhone 10 видели презентацию?
Нет, пока еще не видела, что-то я отстала от жизни. Я вообще с вами сижу, разговариваю, понимаю, что я где-то, наверное, еще застряла. И вот очень хочется понять, что все-таки... Вот скажите, я так понимаю, что вам близка точка зрения президента, что искусственный интеллект – это оружие мирового господства?
Сложно сказать, потому что такая фраза вырвана из контекста. Для того, чтобы овладеть контекстом, надо с президентом эту тему обсудить.
Так.
Не уверен, что снизойдут до меня эту тему обсуждать.
Понятно.
Поэтому конкретно эту фразу не буду комментировать, но то, что искусственный интеллект будет влиять и поддерживать системы принятия сложных решений, прежде всего в государственном, военном, в корпоративном секторе, это точно, доля его будет расти, и компетенции компаний, ну, в любых формах организованности, простраивания взаимодействий с искусственным интеллектом, они будут являться очень важными. Фактически мир поделится на тех, кто сумел это организовать и кто не сумел это организовать, включая на уровне индивидуальных, ну, то, что я назвал я-корпорации.
Господи, бедные молодые люди, которым все это предстоит в этом жить, руководить, это для вообще, как вы считаете, вот все-таки, наверное, IT-отрасль, но и IT-специалисты, и специалисты, которые способны вот на этом уровне условно жить, управлять или создавать новые компании, ну, условно, они сегодня молодые люди, которые... Как же их готовят? То есть, вот, например, даже у меня в этом смысле есть вопрос в Фейсбуке. Есть ли перспектива подросткам в сфере IT обучаться в России? Насколько мы отстали в этой сфере? То есть, условно, те, кому сегодня 15-16, они не настолько сегодня имеют компетенции, чтобы, а вы говорите, через 5 лет, по сути, всем необходимо будет?
Те, кому сейчас 15 лет, им очень здорово повезло. В том смысле, что им технологии в IT меняются раз в 5 лет значимо. В системах управления значимо технологии меняются раз в 5 лет тоже. И сложность для тех, кому сейчас 30, 40, 50, в том, что им придется от многого того, что работало все прошлые годы, отказаться. 15 лет им нечего отказываться.
А эти идут вперед, да?
Чистый лист, поэтому войдут. Им будет как раз-таки просто.
В России у нас IT и вот такого уровня специалисты хорошо сейчас обучаются? То есть вот нынче те, кто растет, они уже будут готовы?
Им нужно сделать одну простую вещь.
Или им тоже нужно будет, как вам, еще миллион учиться где?
Им надо сделать простую вещь, принять ответственность за свое профессиональное развитие на себя. Как только они это сделают, у них все будет все доступно.
Понятно.
Потому что курсов, в том числе бесплатных, открытых в интернете по программированию, по IT сейчас миллион.
Но я так понимаю, 95... что в основном это самообразование все-таки сегодня, да?
Самообразование через реализацию конкретных проектов.
Угу.
Ну, я приходил к студентам в университет, к айтишникам, математике и тому прочее. Я им сказал: ребята, кого хотите, я вас устрою на практику. Потому что это единственный способ, ну, основной способ.
Да, научиться.
Научиться – это практически реализация проектов. Хоть для себя, хоть для кого-то.
Это в любой отрасли, мне кажется, самый лучший способ.
Ну, и подняли руку 100% из них, что да, хочу. Я говорю: очень просто, напишите мне письмо.
Угу.
Хоть сейчас, вот мой email. Как вы думаете, сколько процентов написало?
10.
5.
Я почти угадала все-таки.
Если брать все то, что называется МОС, это открытые курсы интернет, где можно изучить что угодно, хоть менеджмент, хоть IT. Статистика, что до конца доходят 5-10%. И, к сожалению, ну, в каком-то смысле, к сожалению, для нашей страны, что эти 5-10 – это обычно люди, которые могли бы и так себе купить эти курсы. То есть те люди, которые привыкли платить за обучение, кто понимает его ценность.
Еще такой вопрос у нас в соцсети есть. При каких условиях отечественная операционная система может заменить импортную?
Когда начнут те, кто ее разрабатывает, проектировать не только код, а начнут проектировать экосистему. Проектировать, делать анализ всех стейкхолдеров, всех тех, кто влияет на этот проект, кто будет пользоваться. Ну, сейчас сложно так очень компактно объяснить, минут 30 объяснять надо.
Нет, сильно не надо, просто способны.
В общем, надо проектировать не IT-систему, им надо социальные системы проектировать, анализировать всех заказчиков этой системы, всех, кто с ней будет работать, всех производителей железа и прочее, прочее. Это самая узкая, самая сложная работа в этом.
Может такое произойти-то вообще?
Да, в общем.
А в ближайшей
какой-то перспективе? Считается, что если какой-то человек в мире что-то сделал, то неэтично думать, что ты не сможешь сделать что-то похожее.
Тоже правильно. Вот отечественные альтернативы Google, Microsoft, Facebook, насколько конкурентоспособны сегодня?
Ну, Яндекс себя неплохо чувствует, насколько я знаю, вот он конкурент. Но на нашем рынке, как минимум, рынке СНГ, Турции, у них хорошие позиции. Все так быстро меняется. Сейчас самое узкое место у корпораций, у крупных – это инновации, это гибкость. И пока их самый основной ответ на стратегию инновации – это покупать стартапы. Но это очень... Такая штука очень узкая, потому что стартапы могут передумать им продаваться. Может еще что-то произойти. То есть это очень ненадежно, поэтому и рынок IT ждут тоже очень большие перемены в этом смысле, в том числе в системах управления. Конечно, там не дураки сидят, занимаются много форсайтами, проектированием, но в IT-секторе любой, входит одиночка, может сделать подрывную технологию какую-то и стать лидером.
Еще такой вопрос тоже возьму из тех, которые нам прислали. Какой ассортимент, кроме игр и приложений, эта отрасль может предложить? Кто сможет купить? Почему эта отрасль с момента объявления о ее развитии за 7 лет так и не развелась? Я так понимаю, это имеется в виду регион.
Ну, проще всего ответить на последний вопрос.
Давайте.
С момента объявления чего угодно ничего не происходит. Вы можете выйти, покричать где-то, что я миллионер, или у меня 7 детей, но надо что-то сделать.
Но помните же, в 2012 году так много об этом говорили, потом почему-то это заглохло.
В 2012-2014 год я жил в Санкт-Петербурге, поэтому я не очень хорошо следил за тем, что здесь происходит.
Так, а сейчас?
Сейчас посмотрим. Сейчас у нас новая власть. По некому негласному кодексу надо выждать 100 дней до того, как оценивать как-то губернатора. Поэтому посмотрим, что там будет. Но ничего не произойдет вследствие деклараций. Более того, пустые декларации очень сильно работают в минус, если они потом не поддерживаются всеми действиями. Поэтому здесь, но я повторю, что здесь нужна координированная системная работа в долгую. основное узкое место у нас то, что люди мыслят очень короткими целями. Там, кто-то на год, кто-то на 3 года, кто-то еще меньше. А здесь надо играть в долгую, понимать, что сейчас будут долгие затраты с неочевидным выхлопом. И выхлоп весь придется очень-очень нескоро. Те, кто готов так действовать, у нас единицы.
Какое ваше отношение к футуристическим прогнозам? Через 20 лет начнут внедрять чипы в мозг, там, через 40 люди станут биороботами, коснется всего человечества, это или золотого миллиарда. Что вы на эту тему думаете?
Про прогнозы вообще или конкретно про эти?
Можете конкретно про эти, или как вам удобно отвечать? Может, эти и другие, знаете, подобные?
Говоря про развитие любых отраслей, IT в том числе, важно понимать, кто является агентом изменений. Основной агент изменений – это предприниматель, или предпринимательствующий, если шире говорить. У нас есть в обществе люди, которые являются адептом предпринимательства, там Тинькофф, Рыбаков и много других людей, которые говорят об этом. Но важно знать, что предприниматель не работает в вакууме. Есть еще 3 позиции других, кроме предпринимателя, которые позволяют ему это сделать. Одна из них называется визионер. Это человек или организация, которая рисует образ будущего, как эскиз, как возможный сценарий, в котором предприниматель может увидеть себе место. И во всем мире достаточно, ну, например, в Вашингтоне более 100 таких организаций, которые занимаются форсайтами, которые обслуживают там политические кланы, экономические кланы. Много таких десяток и более организаций в Силиконовой долине. Есть в Европе очень много, и в Германии, и в Швеции, в Скандинавии вообще.
А в России?
В России чуть-чуть скромнее все с этим, но за последние годы очень неплохо развилась ОСИ, несмотря на то, что их там много критикуют и часто есть за что, но в целом они показывают очень хорошую динамику по своим проектам, включая Foresight Flood и многие другие вещи. Военные у нас очень неплохие в этом отношении, потому что у них компетенции накоплены и квалификация видна. Ну и ряд других корпоративных структур, но в целом на рынке пустота. И у очень многих предпринимателей, ну, такого среднего уровня, скажем, нет доступа к этим данным. А те, у кого есть, очень часто у них такая гордыня предпринимательская, что я сам разберусь, кто у меня такие. Но предприниматель
ой,
должен
вот часто
наладить...
Не надо мне советовать, я сам разберусь, да, великий.
Предприниматель должен наладить контакт с визионерами, потому что мне рассказали интересную историю несколько лет назад, как создавался Google на самом деле. Один из создателей Google долго уговаривал поужинать с ним одного человека, как раз в статусе такого визионера, общепризнанного. Визионер берет за ужин, по-моему, 10 миллионов долларов за один ужин. И более того, он не идет ужинать с кем угодно. Ему надо доказать, что ты
достоин,
что ты достоин, что ты по ценностям совпадаешь и так далее. И создатель Google полгода потратил на то, чтобы добиться этой аудиенции. Потом встретился, и ему очень обстоятельно рассказали трек развития интернета на 50 лет вперед. После этого он вышел и создал Google, потому что осталось уже такие простые вещи. Вот, поэтому визионерство, форсайт, прогностика – это очень важные функции в обществе в целом. На них большая ответственность лежит. И это то, что должно поддерживаться на любом уровне – на региональном, на корпоративном, на федеральном.
Сегодня вы работаете в Рыбаков фонде, я правильно понимаю?
Не совсем. Юридически я там не работаю. Я привлечен туда, но не скорее не как консультант, как штабной офицер, если метафорой говорить.
Так, чем вы занимаетесь в основном, в основной части своей деятельности?
Сотрудничество в новой форме только началось. До этого я работал, консультировал их по проектам определенным. И основное, чем мы сейчас занимаемся, это проектируем новую систему управления. И для одного направления Рыбаков фонда, и для вообще общественных организаций. Но эта работа только начата. Сейчас еще штаб до конца не создан. Пока туда 5 человек отобрали. Ну, можно сказать, всей России. Но там люди такие, которые работают еще по всему миру. Они все россияне, но образ мышления у них не локальный, не местечковый. И когда команда будет доформирована, увеличится частотность наших встреч. И ну, где-то к марту, наверное, мы выдадим уже что-то в эфир. Пока сейчас идет внутренняя такая штабная работа.
Как сегодня ваша жизнь связана с IT? В какой части?
У меня очень много друзей в IT. Часть моих клиентов корпоративных лиц, там, юридических лиц, это IT-компании. в разных регионах России. И я консультирую еще людей как физлиц по разным аспектам жизнедеятельности.
В сфере IT, да?
Человек 20 из них собственники, директора IT-компаний.
Угу, то есть вы, так скажем, бизнес-тренер в этом смысле, в IT-сфере?
У нас есть ряд слов в обществе, которые очень такие затасканные.
Не нравятся.
Угу. В том смысле, что там потеряло первоначальный смысл. Угу. Вот, маркетинг, бизнес-тренерство, коучинг и прочее.
Угу.
Поэтому мне больше нравится штабной офицер, человек, который поддерживает их в системах принятия решений.
Угу. Как вы относитесь вот к киберэкономике, биткоинам, блокчейну, вот вся эта свадьба? Пока мне не сильно понятная, но уже очень распиаренная, в том числе и в том, что такой рост показал, да, биткоин.
Ну, большинство людей, обывателей, склеены понятия блокчейн и биткоин.
Да.
Я бы советовал каждому для себя выяснить, в чем разница. Есть сценарий, по которому проходила IT-отрасль в 2000-х годах, конец 90-х, начало 2000-х. Это стало очень модным. Туда пришли очень много неквалифицированных инвесторов и вообще неквалифицированных управленцев, предпринимателей, которые начали много-много чего делать. Это поддерживалось неким таким глупым ажиотажем, золотая лихорадка. И в итоге все грохнулось, тот самый знаменитый бум доткомов. И это вроде как плохо. Но есть очень хорошие последствия всего этого. За период бума была создана большая инфраструктура, в виде, там, включая оптоволокна, людей, офисов. Много людей обратили на это внимание, в принципе. То есть, в принципе, отрасль в ментальном поле у многих появилась, на нее начали обращать внимание. И благодаря этому она продемонстрировала потом большой рост. Я думаю, все, что связано с блокчейном, биткоином и подобными вещами, ждет та же судьба. Будет взрывной рост. Потом 99% из этого грохнется, но на остатках из вот этих вот обломков начнут собираться новые очень интересные вещи. Поэтому тем, кто молодой, а молодой это там как минимум до 45 лет сейчас, потому что если вы верите в свою пенсию, то не дождетесь, вам придется работать еще очень долго. Вот, им есть смысл как минимум быть в культуре, понимать, что это такое и как, независимо от того, в какой сфере вы работаете, потому что блокчейн приведет в вашу сферу раньше, чем вы думаете.
Ой, что-то вы меня сегодня напугали. Вот, и, наверное, я попрошу вас сейчас сравнить вот особенности работы в транснациональной корпорации и есть ли они, чем, вот, на ваш взгляд, она отличается, чем она эффективна?
Корпорация что? По сравнению с чем?
Российской, да-да-да.
Но если очень грубо сказать, но это может обидно прозвучать, то в корпорациях есть менеджмент.
Так, а здесь у нас нет.
А у нас вместо менеджмента приметы, план эвакуации при пожаре и что-то еще в таком духе.
А вы сами не хотели бы создать что-то такое подобное, много управляемое вот этим вот новым интеллектом? На перспективу ничего такого не планируете?
Планирую. Просто я выбрал для себя основной фокус организованности – это работа в Я-корпорации и работа в штабах, которые занимаются исключительно управлением развитием. Потому что мне очень скучно, я не могу себя заставить работать в функциональных структурах.
Я поняла.
У меня просто это не получается. Вот я какое-то время заставил, потом подумал, зачем мне это нужно, и сфокусировался на том, что связано с развитием человеческого потенциала, потенциала организации. Поэтому я буду этим заниматься, в том числе для себя. У каждого из нас в ближайшие годы появится своя нейросеть помощника, обслуживающая наши потребности. И в организациях, в собственных клиентах я буду, конечно, этим заниматься. Но не потому, что это там мое решение, там, любопытно, просто потому, что это всем нам придется делать.
И заключительный традиционный вопрос эфира. Кто для вас авторитет?
Ой, очень много кто авторитет. Основной, наверное, сейчас я перечитываю труды Питера Друкера, во многом отца менеджмента, и он для меня является, наверное, самым большим авторитетом. Если из тех, кого знают калининградцы, у меня жизнь в свое время столкнулась с Юрием Семеновичем Маточкиным. Мы с ним были лет 10 точно знакомы и работали вместе. Он, конечно, мне задал очень большой пласт культуры, я подчеркнул у него.
Высокую планку поставил, да?
Да.
Хорошо, спасибо большое вам, Константин. Сегодня гостем эфира программы «Авторитет» с Еленой Воловой был экс-руководитель регионального представительства Microsoft в Калининграде, ныне предприниматель в сфере образования Константин Орлов. Большое спасибо вам за эфир.
Спасибо, до свидания, до новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Слушайте нас в среду, и это будет новый гость и новая тема. До свидания.
авторитет с Еленой Воловой.